Глава 9. Он весь посинел и умер в надежде на воскресение и жизнь будущего века. Марк Твен. Давным-давно, так давно, что даже боги жили еще на земле, как простые охотники, люди поделились на умных и не очень. Произошло это так. По ночам кому-то надо было стеречь стоянки и поддерживать огонь в костре. Спать при этом, ясное дело, не полагалось. Вот сторожа и устремляли глаза в небо, либо в пламя. Книжек в те времена не водилось, да и писать читать люди негоразды были. Единственная книга тогда существовала — «Бездонное небо», а первыми буквами стали звезды на нем. Если очень долго изучать книгу на незнакомом языке, в конце концов, что-то да начнешь ведь понимать. И ночные сторожа начали различать на небе разных зверей и птиц, и каждый из этих знаков висел в небе не просто так, а обозначал и предсказывал перемены в погоде и судьбе. Самые сообразительные стражи углядели связь между расположением светил и сменой времен года. Знали теперь, когда охота будет удачной, а когда напрасной, не затрясется ли земля, не выйдут ли из берегов реки и моря. Из этих стражей получились волхвы-неклюды. Оттого волхвы и теперь часто жили поодиночке, а среди людей им становилось не по себе. Да и людям с ними не по себе было. Другие караульщики не искали в небе птиц да зверей, а попросту считали звезды. Сперва пальцы загибали на руках и ногах, а когда пальцев перестало хватать, придумали дюжины и десятки. Узнав, сколько в небе звезд, они по привычке стали считать охотников, женщин, детишек, убитых зверей, копья, дубинки, луки и стрелы. Потом надумали помаленьку торговать. Так и возникли купцы. А те, кто смотрел в огонь, видели в языках пламени разные картины. О сотворении мира, о битвах богов и великанов, о подвигах великих героев. Потом они своими словами пересказывали соплеменникам все, что видели в огне, а когда слов не хватало, составляли их сами. Так появились сказители. А некий пророк предсказал, что вернутся еще времена, когда всем умным и толковым людям снова придется пойти в ночные сторожа и хранители огня. «Все верно», — мыслил Жихарь, перескакивая через очередную павшую лисину. «Оттого, видно, и теперь дураки спят сладко и крепко, а умные полночи ворочаются сбоку на бок. Им думушки голову сверлят, спать мешают».
Надо было поспеть к Беломору, опередив кабачика с дружины.
Старик мудрый, он в раз разберет, кто подлинный богатырь, а кто чужую славу присвоил.
Только ведь неведомо, где нынче располагается речной остров с Беломоровой избушкой.
Может, старику грохот водопада надоел, и он перебрался куда-нибудь в низовье? Или, наоборот, в верховье?
А с чего это пустоглазому кабачику Беломор понадобился?
Или сообразил, что Жихарь туда непременно наведается?
Как бы ни навредил старику, надо ходу прибавить. Ходу он прибавил, но все равно уже начало темнеть. Вроде и недолго богатырь гостевал под водой, а времени на самом деле прошло много. Под водой ведь и движешься медленнее, и думаешь тихо. Не мог мутило сразу про невзор с дружинниками сказать. Правда, тогда бы и озеро не выиграл, а оно в дороге лишним не будет.
«Батюшка Бор!» — взмолился, наконец, богатырь. «Выведи меня к старому волхву короткой тропой. Сам видишь,
беда может случиться. Я ведь пеший, а они на конях. Понимаю, что надоело тебе со мной возиться. Да дело уж больно срочное.
Верхушки вековых деревьев зашумели. Глубоко вздохнул батюшка Бор, но не отказал. Где-то впереди загудел дикий шмель. Жихарь понял, что это ему знак, и побежал на гудение. Там и в самом деле оказалась под ногами чистая тропа, освещенная закатным солнцем. Свету становилось все меньше. Тогда по обе стороны тропы засвистели по-утреннему птицы, зачирикали белки, чтобы не свернул случайно богатырь в сторону. Вечером шмелю летать холодно, ему положено в это время спать, поэтому шмеля впереди сменил здоровенный светляк. Жихарь таких сроду не видел в здешних краях.
«Ладно, что еще купальская ночь не наступила», — подумал жихарь. «А то б я тут побегал. Кто б мне позволил?»
В купальскую ночь, как известно, природа вовсе не желает знать человека, а хочет пожить по своим законам, многие из которых людям неведомы вовсе и вряд ли когда-нибудь станут ведомы. Правда, отчаянные старушки, жизнь-то, считай, прожита, осмеливаются забредать в чащу, разыскивая чудесные травы, которые как раз набирают самую силу. Не менее отчаянные, безденежные, вроде жихаря, молодцы тоже лезут с дуру в лес, мысли отыскать цветущий папоротник и найти с помощью жар цвета несметные клады. И что любопытно, старушек-травниц лес чаще всего отпускает по чести и с добычей, а молодцев, поминай, как звали. Лес ведь тот же зверь, не злой и не добрый, а сам по себе. Надо только знать, как ему угодить. Жихарь знал, поэтому и выбежал, в конце концов, на крутой скальный речной берег. Звезды уже купали отражения свои в речных волнах, то же самое делал и месяц, напрасно надеясь отмыть пятна и знаки на белом лице.